Пустые земли – это нечто вроде буфера, в котором происходит первичная адаптация людей к условиям новой жизни. Я назвал пустые земли преддверием ада, потому что считаю, что, прожив жизнь здесь, нестабилизированные становятся обычными людьми и оказываются по ту сторону скальной гряды. Смерть в пустых землях, как и все остальное, носит иллюзорный характер. Через час-другой после смерти тело просто исчезает, словно никогда и не было человека. «Вы не пытались добраться до блуждающего дома?» — спросил Кийск. «Нет», — покачал головой Грити. «Вы считаете, что это невозможно?» «Это невозможно для нестабилизированных. Здесь действует тот же принцип, что и в проходе, соединяющем пустые земли с остальным миром. Тот, кто однажды прошел этим путем, не может по нему же вернуться обратно. Но человек извне, как мне кажется, способен добраться до блуждающего дома. Я к этому просто не готов. То, что я узнал, находясь здесь, и без того лежит на мне тяжким бременем». Грити невесело усмехнулся. «Умножая знания, умножаешь страдания. Вы покажете нам дорогу?» «Конечно», — с готовностью согласился Грити. «Но я обещаю только довести вас до места, где берет начало ведущая в горы тропа, по которой приходят нестабилизированные. Дальше я с вами не пойду». «Как долго туда добираться?» «Это уж как повезет. Возможно, доедем за пару часов, а может быть и месяц будем колесить, все время сбиваясь с правильного пути». «Когда отправимся?» — спросил Кийск. «Как только вы решите, что готовы», — ответил Грити. «Но я посоветовал бы вам сначала выслушать пустынного оракула». «Пустынный оракул?» — переспросил Игорь. «Это тот, с кем вы собирались советоваться по поводу цели экспедиции?» «Так думал Мист», — улыбнулся Грити. «На самом-то деле, как вы понимаете, я ушел в пустые земли совсем не за этим. Но, тем не менее, пустынный оракул существует. Нестабилизированные часто обращаются к нему за советом. Многим из них он помог обрести постоянный внешний облик». Кийск с двойником переглянулись. «А почему бы и нет?» — сказал Игорь. «Хотя я не очень-то верю в предсказателей судьбы, но сейчас нам ничей совет не помешает». «Вы только выслушаете то, что скажет вам оракул», — сказал, поднимаясь на ноги, Грити. «А окончательное решение останется за вами». Они втроем вышли из пещеры. Грити, а следом за ним и Кийск с двойником, направился вдоль скальной стены по узкой каменной тропе, то и дело теряющейся в песке. «Не задавайте никаких вопросов и вообще ничего не говорите», — сказал, обернувшись на ходу Грити. «Просто молча ждите. Оракул сам сообщит вам то, что сочтет нужным». Они подошли к огромному серому камню неправильной формы, стоявшему в нескольких шагах от утопающего в песке подножия вздымающихся к небу скал. Бока его были изъедены кавернами и расколоты глубокими трещинами, на одну из которых Грити молча указал пальцем. Кийск с трудом боком протиснулся в трещину и оказался в темной полости внутри камня. Тонкие, как волос, полосы багрового света, проникающего сквозь другие трещины в стенах, пересекаясь и наслаиваясь друг на друга, создавали странный оптический эффект. Казалось, что внутренний объем полости намного больше самого камня, в котором она размещалась. В трещину пролез двойник и встал рядом с Кийском, положив руку ему на плечо. В замкнутом пространстве каменного грота стояла тишина, от которой начинала кружиться голова и появлялся звон в ушах. Внезапно кто-то негромко кашлянул. Затем послышались тихие, шаркающие шаги, но по-прежнему никого не было видно. Кийск почувствовал, как напряглись лежавшие у него на плече пальцы двойника. Да и самому ему сделалось не по себе. Послышался тихий смешок, и следом за ним в пустоте прозвучал негромкий, хрипловатый старческий голос. «Не верите, значит, в предсказателей судеб?» Снова тишина, нарушаемая только звуками шагов. «Один из вас доберется до цели, но только один». Кийск облизнул языком пересохшие губы. Двойник синхронно повторил его движение. «Все, больше мне вам нечего сказать». Голос умолк. Шаги, словно бы удаляясь, звучали все тише. Кийск подтолкнул Игоря к выходу. Тот ужом скользнул в щель, спеша покинуть странное, наводящее неосознанную жуть место. «Эй!» — тихо и ненавязчиво окликнул голос, когда Кийск следом за двойником уже наполовину протиснулся в щель. «Возьми!» Что-то негромко звякнуло о каменный пол. Кийск схватил небольшой, холодный на ощупь цилиндрический предмет, подкатившийся к его ноге, и, уперевшись руками в стены, вытолкнул свое тело наружу. «Вы можете не говорить мне, что сказал вам Оракул», — сразу же предупредил Грити. Кийск и двойник обменялись быстрыми взглядами. «Он дал нам свое одобрение», — сказал Кийск. Когда они возвращались к пещере, Кийск, идущий последним, посмотрел на предмет, который все это время сжимал в руке. Это была матрица, которую механики использовали для копирования сознания.